В эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Сегодня у нас в гостях протоиерей Вадим Петрушков, благочинный Петропавловского городского округа, настоятель храма во имя мученицы Татьяны и недавно избранный духовником Пензенской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Хотелось бы поговорить, наверное, в первую очередь все-таки на тему духовничества. Что такое духовник? То есть, какова главное ваше послушание, ваша главная роль, можно так сказать?
Вы знаете, конечно, многие понимают, что духовник – это человек, который исповедует людей, и на этом дело кончается. Нет. Я считаю, что роль духовника гораздо шире. Не только я должен поисповедовать человека, но и помочь ему преодолеть какую-то ошибку, а страсть. А для этого нужна серьезная работа с человеком. Я вижу свою роль это именно в серьезной работе. Допустим, человек исповедует мне грех. А мне нужно выяснить, а откуда появился в человеке вот эта страсть, пристрастие, наклонность, чтобы помочь человеку. А для этого нужно узнать человека, поговорить с ним, пообщаться. Я вот люблю, прежде чем исповедовать человека, поговорить с ним по душам. Исповедь уже в последний момент.
Это же результат.
Результат, да. Потому что нужно, как я сказал, выяснить, чем живет человек. Конечно, я не надсмотрщик. Конечно, я, кажется, не полицейский. Вот, и нет таких там, и ты прав, функций, это очень хорошо. Вот, я лишь помощник человеку в его трудностях. Но я, кажется, думаю так, что если я духовник с епархии, то не только священники мои подопечные, но и члены их семей. Потому что если у священника возникает какая-то проблема, то проблема чаще всего она возникает в семье. Для того, чтобы решить проблему в семье, нужно выслушать всех, все стороны. Приходится работать и с матушками, и с детьми, бывает, с работаем тоже. Это тоже моя обязанность. То есть, а духовник – это очень, как правильно сказать, широкая специализация, а не узко ограниченная. Исповедь – и все. Если человек просто исповедует молча, выслушивая кого-то, тонкость не духовник. Духовник ведет человека, духовник подсказывает, духовник помогает советом или молитвой, или если нет. Бывает, что на какие-то вопросы нет ответа сразу, не появляется. Поэтому я предлагаю молиться, давайте помолимся. Господь определит, Господь направит. Духовник – это еще и молитвенник. Если не может духовник не служить часто, я взял себе за правило служить как можно чаще, особенно когда стал духовником. Если духовник не показывает пример, какой же будет у него паства? Или какой у него будет, скажем так, круг?
Все-таки проще исповедовать мирян или священников?
Вы знаете, я не поделю, что проще, что тяжелее. И там бывают трудности, своего рода трудности. Конечно, у священства немножко специфические трудности. У мирян они несколько другие, но не скажу, что проще. Бывает, что так, с таким запутанным делом человек приходит, что они сразу и поймешь. И здесь, в данном случае, в нашем храме, мы практикуем такую вещь. Мы сотрудничаем с врачом-психотерапевтом Загребаем Анатолием Геннадьевичем. И бывает так, что он приводит ко мне людей, говоря о том, что, допустим, в данном случае у человека больше духовные проблемы, батюшка, я здесь не могу помочь. Может быть, посмотрим вместе? И мы смотрим. Да, действительно, духовные проблемы. И не меньше четверти прихожан пришли в наш храм именно через Анатолия Геннадьевича.
А бывает так, что вы к нему обращаетесь, наоборот?
И бывает, конечно. Потому что если я вижу, что прихожанин пришел, и у него проблемы уже психологического плана, или болезнь явно выраженная, то приходится обращаться к нему, конечно. Он всегда помогает, всегда отзывается. И бывает, что сначала подавив течение болезни или успокоив ее, человек возвращается к нам опять. Но А почему? Потому что иногда человек приходит в таком состоянии, что разговаривать с ним бессмысленно. Он не слышит тебя, он не понимает тебя. И вот когда сам врач поработает, то человек уже готов слушать священника. Я всегда считаю, что в обществе, где есть отряда священник, учитель и врач, это общество очень сильное. Ему не страшны никакие потрясения. Потому что кто сам разобьет эту отряду? Но вопрос в другом, что этот отряд должен идти вместе. Не отдельно там, вас отдельно, вас там отдельно. А особенно, если человек болеет. Ведь болеет сначала душа, потом уже начинает болеть костел. Это же болезнь следствие греха человека. Конечно, и врач нужен, чтобы снять последствия болезни, но и священник нужен, чтобы снять причину этой болезни. С Анатолием Геннадьевичем мы работаем очень давно, очень много. И вот те люди, которые обращались к нам, пошли по пути духовного и физического лечения одновременно, то они выздоравливают. 100% выздоровления. Ну, если люди пытаются что-то махинировать, как я говорю, а вот если я там, вот если вот это, может, лекарство лучше, то болезнь, она так и течет. Ведь душевные, как болезнь, они специфические. Как я сказал, грех – это причина болезни.
А ваш коллега согласен с этим вашим мнением, как вот практикующий психиатр?
Да. Он наш прихожанин. И, можно сказать, мое духовное чадо. Хоть и по возрасту, но постарше, но избрал меня духовником. Мы дружим с семьей. Вообще, приход наш, я считаю так, что задача пастыря – создать общину. И не просто общину формальную, а общину, в которой все общее. То есть, интересы общие, проблемы общие. Вот, допустим, что-то случается в нашей общине. Заболел человек, проблема ли какая. Он прекрасно знает, что он не один, он не отчается. Если с батюшкой не успел в этот день поговорить, с ним поговорят его окружение, то есть члены общины. Ну, а если сама болезнь какая-то серьезная, то в нашей общине, есть и врачи, которые тоже помогают людям. И вот такая община будет держаться, и люди будут и идти в эту общину. Конечно, я не скажу, что много будет людей. Все-таки, скажем так, вера – это труд, очень серьезный труд. Раньше говорили, что труднее всего Богу молиться. И каждому это по плечу. Но общество состоит не только из людей, которым все равно. Есть люди горящие, жаждущие познания истины. И вот они будут идти в такую общину. А если община при каждом храме будет, 20, 30, 40, 50 человек, костяк, то, как Серафим Саровский говорит, спастись сам, и вокруг тебя спасутся сотни, потом и тысячи говорил. На тысячу, не знаю, но сотни будут спасаться вокруг каждого человека-то. А если 30 человек уже по сотне, сколько получается людей-то?
Не секрет, что многие общины сегодня состоят все-таки из людей пожилых. Вот как у вас с этим дело обстоит на приходе? Есть ли молодежь? Каким образом можно привлечь молодежь сегодня в храм?
В нашей общине очень много молодых людей. Вот, допустим, у меня 8 алтарников. Все молодые люди. Не все, конечно, пойдут по духовной линии, да я и вижу прекрасно, что не каждому нужно идти в духовенство. Все-таки это особое служение. Как мне говорят, профессия. Я говорю, это не профессия. Понимаете, профессия – это человек пришел, снял пальто или куртку, все, и забыл. А священник – это образ жизни. Я, приходя домой, я остаюсь священником. Я продолжаю выполнять, функцию священника. Как привлечь молодых? Да сделать их, как раньше говорили, соучастниками работы.
То есть, какой-то деятельности.
Да, понимаете, вот, допустим, в нашем храме мы не приглашаем бригады ремонтировать.
Строительные
бригады. Не приглашаем ремонтировать. Почему? А у нас община делает это. Знаете, и молодые люди, допустим, почистить. Есть у нас рукастые. Самые молодые люди. Батюшка, а чего сделать надо? Я говорю, знаете что, ребят, давайте-ка проведите в беседку электричество и обустроите ее. Сейчас подумаем. смотрим, батюшка, сейчас мы понесем вот это, вот это, вот это. Я говорю, ну, давайте купим. Нет, батюшка, это мы поработаем сами. Приносятся, мы оборудование поставили, все. Им интересно. То есть у них есть объект для творчества, приложение своих сил, ума. Кроме того, практикуем мы. Мы часто после службы остаемся на чаепитии. Все желающие могут. У меня нет как таковой взрослой воскресной школы. Я отказался от нее, потому что она неэффективна. А вот общение, пожалуйста. То есть каждый может остаться, попить чайку, вопрос ли у нее какой-то или чего-то еще. А кроме того, остается там, допустим, старушка какая-нибудь, говорит, батюшка, вот мне говорит, нужно вот так, я вот одна живу. Может, кто-то мне поможет, иногда будет, может, раз в недельку. Тоже выбираем человека. Сможем. А что ж, смогу, почему бы нет? И молодые люди опять сами начинают вызываться. Главное – дать свободу для творчества. То есть не загонять их в какие-то рамки. Сюда нельзя, это можно, а это опять нельзя, а это опять как можно. Современные люди, они другие. Конечно, нужно показывать им рамки, подсказывать, но одавить нельзя. И тогда человек воспитанный, вот он, скажем так, у нас был алтарник, ну он и сейчас есть, правда, алтарник, рос он ребенком, красивым, симпатичный такой ребенок, но немножко изнеженный. Вот отец тоже членка с нашей общины. Говорит, батюшка, что делать будем? Разработали план воспитания, мужского воспитания. И сейчас ему 15 лет. Какой это серьезный, строгий, молодой человек. Ему не скажешь, что ему 15. Он может выставить всех алтарников, сказать, вот ты не прав, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и самое главное, что он сам внутренне дисциплинирован. А почему? А потому что семья прихожанка с нашего храма. Очень активные прихожане. Мама в храм пришла работать, у меня катехизатор. И когда семья и община идут вместе, еще вот отец не как в современной школе, ах, моего ребенка обидели, сейчас подам куда-то в суд. А как раньше было? Вот я вспоминаю, что в наше время, если ребенок совершит какой-то неблаговидный поступок, взрослые мимо кос не пойдут. Подзатыльник отвесят, обругают тебя. Да. И ты уже думал, стоп, меня чужие люди там обозвали, обругали, самоударили. Значит, я кос не прав. И вот если в нашей общине, допустим, я говорю, а самое меня поддерживают родители, то дети начнут понимать, стоп, а я неправильно поступил, если и батюшка, и родители, они выступают против моего поступка. Значит, ей не надо исправляться.
Ну да, главное, единомыслие родителей, да. И священника, общины.
И вот сколько у нас было людей, проходило, бывает, что и теряли мы людей. Ну, по большей части это объективно. Кто-то переезжал в другой район. Но вы знаете, отрадно то, что люди переехали в другой район далеко, но несколько раз в год они все равно приедут. Батюшка, мы соскучились по храму. И это бальзам на сердце любому священнику. Возвращаются люди. Бывает, кто-то в другой город переезжает, там уже осложнее. Но все равно мы поддерживаем связь. Все равно они мне звонят, поздравляют. Я интересуюсь, как дела. Они мне фотографии присылают детей, которых я уже узнавать перестаю. Даже они быстро очень растут.
А в детстве вы помните своего духовника, либо кого-то, кто привел вас в храм именно?
Вы знаете, получилось так, Господь привел, что по соседству с нами купил дом отец Максим Чеботарев, протоиерей Максим Чеботарев, настоятель Митрофанского храма. Потом был и секретарем епархии Каспенинской, а затем его перевели в Саранск. Но получилось так, что я очень удивился, когда они переехали с матушкой, детей у них не было, к сожалению. И он пришел познакомиться. Я ваш новый сосед. Давайте посидим, познакомимся. И вот как мы вошли в их дом, и они вошли в наш дом, так вот, так, 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 мы шли практически одной семьей. Мне довелось общаться и с духовенством. тогдашним, 70-80-х годов, и с владыками, особенно, по-моему, владыком Мельхиседека, когда тот ходил по гостям просто, как священник, он мог прийти в гости, и все. Помню их разговоры. Меня очень интересовал мир. Тогда, конечно, была немножко другая пропаганда, как говорили, антирелигиозная. Вот. И бывало так, что священство показывали на экранах, ну, не с благовидной стороны. Но когда я общался с этим духовенством, я понял, что что-то здесь не так. Почему? Это совсем другие люди. Они как-то не ограничены, они довольно широкий кругозор. Они могли говорить о всем, и о философии, и о жизни, и о том, как сруб сделать. Вот это мне широта кругозор очень удивляло. Еще сейчас говорили о срубе, вдруг приходит на философию. В обычном мире я не встречал таких людей. И потихонечку отец Максим давал литературу почитать. Не все понимал, я сразу скажу. Возраст был еще маловат у меня. Вот, не все понял. Потом в институт поступил, и опять отец Максим, он был наставником нашей семьи. Но когда его перевели уже в Саранск, мы не так часто, к сожалению, съездили тогда, и не каждый раз приедешь, а все-таки время нужно. Духовником нашим стал уже отец Николай Тарасов. Он-то и привел меня уже в храм служить.
А какой институт вы закончили?
Пензенский политехнический.
А почему? То есть сразу не было мысли о том, чтобы стать священником?
Нет, конечно, не было. Вы знаете, меня очень интересовала техника. Я поступил в институт, начал учиться, меня захватило, тем более специальность была военная. Вот, я очень интересовался и военной историей, и военной техникой. И это меня увлекло. Я даже окончил, пришел работать на предприятие. Но, знаете, после того, как я пришел работать на предприятие, что-то меня не удовлетворило. Нет, было все хорошо. И коллектив принял хорошо, и работа была довольно интересная. Вот. Но что-то меня не удовлетворяло. И вот в один из дней отец Николай говорит: «Слушай, а ты не хочешь сторожем у нас поработать?»
Я говорю,
Митрофанском храме, да. Я говорю: «Ну что же, ну давайте». И вот когда я пришел в храм, я не сразу, конечно, но понял, что мне не хватало, на что мне отзывалась душа. И вот когда в 96-м году через отца Николая, владыка Серафим Тихонов, сделал предложение, ну как он располагаться будет, отец Николай говорит: «Давай!» А я испугался, по-честному говоря. Ну, для меня это ответственность.
Сколько вам было лет, получается?
Сколько мне лет было? Да, наверное, было 28. Было 28 лет. Все-таки возраст. И, знаете, после того, как я 2 года как думал, я никак не мог решиться.
А вы женаты уже были?
Да, я был уже женат.
Матушка будущая что советовала в этой ситуации?
Матушка у меня мудрый человек, говорит: «Слушай, решай, говорит, сам. Любое твое решение я поддержу».
То есть она против не была?
Нет, она против не была. Она говорит: я вижу, куда у тебя душа стремится. Поэтому давай, думай, решай сам, а я тебя поддержу». Через 2 года я никак не мог решиться. Думаю, но не потяну я это. Это очень сложно, это очень тяжело. Вы знаете, я вот в то время, может, наше поколение, может быть, действительно, я общался с такими людьми, деньги как-то не играли роль. Мы не думали о том, сколько будем получать. Да тогда и вопрос не возникал, сколько ты будешь получать. Это было как-то неэтично. Неправильно. Потому что если это служение... Как же ты можешь первый вопрос задавать, а сколько я получать буду? Вопрос был: сможешь или не сможешь, потянешь? Не, а не потянешь. И вот через 2 года у владыки Серафима кончилось терпение. И он через отца Николая говорит, отец Николай приходит и говорит: «Владыка мне сказал, хватит ему думать. Пусть рук полагается». После этого все сомнения отпали.
Вас руку полагал владыка Серафим?
Да, владыка Серафим.
А вы помните этот день?
25 числа в нашем храме рукополагали нашего диакона.
Это вот на Татьянин день.
Да, на Татьянин день. Я, кажется, думал, что я многое позабыл. Но как только мы начали рукополагать, передо мной встала картина. Это я рукополагаюсь. И настолько это было живо в памяти возникло, как будто если было вчера, как будто это происходит со мной, что даже у меня слеза выступила. Это было очень волнительно. И ощущение такое, что ты в каком-то полете. Это чувство очень долго и на 40-ус не проходило. А получилось так, что сначала меня рукополагали в диаконы кузнецкие, рукополагали, а потом 6 декабря на престольный праздник Митрофанского храма, день Митрофана Воронежского, меня рукополагают священники. Тут вообще было ощущение полета. И послужил я в храме, потом меня владыка Серафим послал в деревню служить. И там было интересно. Приехал, да, но пусть деревня, приход небольшой, но зато, когда я посмотрел на людей, я понял, что с этими людьми я смогу что-то сделать. У всех горящие лица. И действительно, мы создали приход. И он долго очень, и сейчас он функционирует. Саловка, потом второй приход от Телегина одновременно. Приходилось много ездить, но об этом как-то не думалось. Было интересно. И люди были самые живые. Не надо было никого уговаривать. Отдавать, а может, сделаем так, а может, сделаем это. Я не успел даже рот открыть. Батюшка, а мы, говорит, может, вот это сделаем? Я говорю, да вы мне опередили мою мысль. И до сих пор у меня люди, прихожане поздравляют на праздники с этих приходов. И мне очень приятно, что меня помнят. Думаю, ну, значит, не зря, может, я жизнь свою проживаю.
Отец Вадим, сейчас вот перед вами какие главные задачи стоят и в качестве духовника епархии, и в качестве настоятеля благочинного? Что вот вы считаете самым важным сейчас?
Ну, задачу поставил владыка Серафим наладить работу с духовенством и членами их семей. К сожалению, что грех таить, бывает, что и разводы. Очень печально, конечно, очень трагично. Сам развод и в миру очень неприятен и очень неправильный, в общем, по большей части. Но когда это происходит в духовной среде, он во много раз больнее. А мне как духовнику, когда я вижу, что семью не сохранить, становится совсем больно. И вот сейчас мы работаем над планами работы, не только с духовенством, но и с членами их семей. Попытаемся, пока еще рано, конечно, еще только наработки есть. Есть планы по предупреждению таких проблем, назовем так, проблемы. Вот. Попытались провести сам, опять же, здесь хорошо помогает мой духовный чадо Анатолий Геннадьевич. Вот, и пытаемся как-то мы предотвратить вот это вот осползание. Вот, попытки несколько семей взяли, вроде как действуют наши методы. Но посмотрим, а что будет дальше. Вот это наша главная задача. Ну, а как благочинного, конечно, планов было тоже очень много. Охватить все учебные заведения, проводить регулярные работы, искать людей, которые пришли бы в храм и помогали бы. Вот, создавать консультационные пункты при храмах тоже, потому что, что греха таить, люди приходят в храм с бедой и проблемой. Конечно, они не везде получается. Мы создали эти пункты, но не везде получается. Может быть, это в людях дело, может быть, это в священнике дело. Будем разбираться. Но, к сожалению, все нашим планам помешала пандемия. Очень здорово она ударила по людям. Но, с другой стороны, я считаю, что это было испытание нашей веры, нашей остойкости, нашего терпения. Почему? Потому что, несмотря на запреты, несмотря на то, что первый раз, может быть, за всю историю мы служили в пустых храмах на Пасху, тем не менее, люди из храма Косни ушли. Конечно, их стало меньше. Но, с другой стороны, может быть, ушли те, кто был попутчиком, остались косверные. Вот даже в нашем храме, я понимаю, что есть рекомендации старушкам сидеть дома, не ходить. Но бабушки вышли из положения. Они говорят, ну понятно, что воскресенье, праздники, народу много, и мало ли что. А давайте, батюшка, мы так распределимся,
по очереди.
На неделе ходить.
В будни.
И вот они теперь по будням ходят. Потому что мы без храма-то с ним можем, батюшка говорит. И когда возникли действительно и финансовые проблемы, ведь, а что греха таить, ведь храм, любой храм живет самой жертвой
общины
и прихожан. И вот когда действительно и доход упал, а нужно же это платить, а нужно и людей поддерживать, мне очень было отрадно, когда звоним бабушкам, а создали мы тоже бригады, волонтерские.
Помощи,
да. Чем вам помочь? Батюшка, ничего не надо, мы сами как-нибудь обойдемся. Только вы своих этих самых волонтеров-то присылайте, мы им денежку будем давать, списки, а вы нам только святую воду и просворочки несите. И вот мы в эти месяцы пришлось нам просворок больше раздавать. Вот, а люди, даже, скажем так, из своих пенсий, они отдавали средства ради храма. И когда, и самое главное, что они сказали так, на наш храм. Это тоже было отрадно. Почему? Потому что люди ассоциируют себя с храмом. Вот. А тут еще и другие косолюди. Батюшка говорит, мы сейчас не ходим из-за детей, то-то, сами понимаете. Ну, давайте мы будем переводить вам средства. Один даже интересный говорит, я тут, батюшка, посчитал, сколько я в месяц тратил на храм. Учитывая пандемию, я удваиваю эту сумму. Я очень удивился.
Ну, люди понимают, что нужна поддержка.
То есть люди поддержали. Это было просто... Я говорю, даже в это тяжелое время, как поддержка. А мы-то, несмотря на эпидемию, мы все равно вместе. И вот, допустим, на престольный праздник. Бабушки нас прекрасно понимали, что будет много народу. Кто-то пришел накануне, кто-то пришел в этот день, распределились. Но кто пришел накануне, подходили, потом звонили. Батюшка, передайте владыке, мы молитвенно с вами. Мы, говорит, молимся, будем читать акафист в этот день. Да. И вот это отрада. Любому священнику отрада. И вот если есть, допустим, получается вот такое вот общение у настоятеля с приходом, я считаю, что настоятель на своем месте. А если он пытается чисто административно с методами командовать, я сказал, ты пошел сюда, ты пошел сюда. Понимаете, мы, освященство, не командир, мы проводники в Царстве Божьем. А если проводник идет позади, то впереди, вот идущий точно куда-нибудь заблудится. Или приказом идите в Царство Божие, тоже людей с ней опошлешь. Если ты не идешь, то и за тобой никто не пойдет. А если ты не идешь, то и вперед никто не пойдет. Потому что ты должен быть ведущим.
Спасибо большое вам, отец Вадим, за беседу. У нас на этом все. Напомню, сегодня у нас в гостях был протоиерей Вадим Петрушков, духовник Пензенской епархии, благочинный Петропавловского городского округа, настоятель храма во имя Святой Мученицы Татьяны. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.